Знакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 1 мая, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. Сегодня во многих российских городах проходят шествия и митинги в связи с праздником весны и труда. В Шанхае открылась всемирная выставка «Экспо-2010». Вас ждут также сообщения на другие актуальные темы, репортажи, интервью минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю, опросы на улицах российских городов. И все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В России отмечают праздник весны и труда. Сегодня этот день в стране используется для проведения разрешенных властью акций профсоюзами, партиями и движениями различной направленности. В Москве движение «Солидарность» проводит демонстрацию под лозунгом «Россия без Путина, Москва без Лужкова». Партия «Яблоко» организовала марш перемен с митингом у Соловецкого камня. Можно наблюдать шествие профсоюзов под девизом «За достойный труд, заработную плату и стабильную зарплату». Собирает своих сторонников на демонстрацию, которую возглавит председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Коммунисты исторически не могут остаться в стороне и следуют сегодня маршем прямо у стен Кремля. Молодежные общественные движения Москвы, антифашисты и анархисты. Либералы и демократы просто группы граждан, свободные от каких-либо политических пристрастий, но объединенные желанием отметить праздник весны и труда, собираются в центре российской столицы. Благо в Москве достаточно улиц и площадей, чтобы принять всех собравшихся. Вместе с моим коллегой Виталием Камышевым мы постараемся нарисовать картину того, что происходит в этот час на улицах российской столицы. Виталий с нами на прямой связи со студией. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Ну, первая первомайская акция прошла прямо у стен московской мэрии. Как известно, столичный градоначальник любит вмешиваться в ход природных явлений. И действительно, вот с утра был дождь, а к моменту начала этой акции солнце яркое светило, и другое совершенно было настроение у участников мероприятия, которое было организовано «Единой Россией» и профсоюзами. Выступая на этом митинге, лидер российских профсоюзов Михаил Шмаков бичевал олигархов, говорил, что после кризиса бизнес уже не сможет себя вести так, как он себя вел до того, и хвалил московское правительство и мэра столицы. А в заключении он с чувством прочел «Интернационал». В следующем выступал лидер «Единой России» Борис Грызлов, который вообще сказал замечательную фразу: «Мы вместе с московскими трудящимися и с Юрием Михайловичем Лужковым». Так что, видимо, московскому мэру не стоит в ближайшее время беспокоиться о своем будущем, все для него хорошо. Акция была организована умело, было много атрибутики «Единой России», но я думаю, что не более 2000 или 1500 человек на ней присутствовало. И сразу же началась другая акция. Маршем прошли от Трубной площади активисты партии «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым. Здесь тоже чувствовалась умелая рука организатора, но были несколько иные плакаты. Если на митинге «Единой России» очень был такой замечательный запомнившийся плакат «Путин и Медведев, спасите российское образование». Ну, правда, непонятно от кого. То здесь были плакаты такие: «Защити себя сам». И Сергей Миронов, в отличие от Михаила Шмакова, читал стихи Маяковского. А сейчас я нахожусь на акции, организованной партией «Яблоко». Это у Соловецкого камня она проходит, около Лубянки. Но надо сказать, что власти как-то превратили ее в такой партийный между собойчик. Дело в том, что от Малого театра было шествие активистов партии. И вот те, кто пришел именно от Малого театра, тех пропустили к Соловецкому камню. А многие, в том числе и ваш корреспондент, шли от метро. И сотрудники милиции наотрез отказались пропускать. То есть я наблюдаю где-то метров с 50 все это мероприятие. Я не один, тут фотограф «Новой газеты» в такой же ситуации. То есть конституция для московских властей явно не писана. То есть все, кто хотел бы присоединиться к акции, не могут на нее попасть. И в общем там человек 100. участвует в этом митинге, выступил уже лидер партии Сергей Митрохин, и здесь скандирует лозунг «Мы хотим перемен». Марина?
Спасибо большое, Виталий. Спасибо еще и за то, что вы заблаговременно сегодня посетили центр Москвы, причем пешком, я так понимаю, так как с утра центральная часть города была закрыта для проезда транспорта, что, вероятно, и сейчас. Итак, о том, как в этот момент отмечают в Москве праздник весны и труда, рассказывал в прямом эфире мой коллега Виталий Камышев. А теперь на связи с нашей студией из Петербурга Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие демонстрации, шествия, митинги ожидаются или проходят сегодня в Санкт-Петербурге? Кстати, я помню, Тань, те времена, когда 1 мая еще в Ленинграде отмечали проходом демонстрантов по Дворцовой площади. Причем зрелище было весьма впечатляющее и длилось с самого раннего утра и чуть ли не до 2 часов дня. Как проходит сегодняшний день?
Сегодняшний день проходит, вот я сейчас, идя сюда, мельком видела примерно такую же колонну, о которой вы говорили, с красными знаменами. Она беспрепятственно шла по Невскому проспекту. Наверное, сейчас идет, как раз заворачивая на Дворцовую площадь. По-видимому, этот, там вот идут КПРФ, Единая Россия. Правда, они идут в разные места, но, в общем, все равно. И вышел казус, и вышло ЧП, в общем. Она так никуда и не ушла. Вот я стою сейчас у Большого концертного зала «Октябрьский», и после долгих переговоров оппозиционеров, а митинг организовывали «Яблоко», «Объединенный гражданский фронт», «Солидарность», «Оборона», «РНДС», значит, и Российский социал-демократический союз молодежи. Вот тут очень много знамен, стоит человек, наверное, 800. Они не согласились убрать лозунг, основной лозунг своей колонны «Матвиенко в отставку». Милиция и ОМОН требовали убрать этот лозунг, и тогда бы их выпустили, и они бы пошли себе тоже спокойно, как каждый год, как вот я их сопровождала каждый год по Невскому проспекту, к Марата и к Сюзу, к Пионерской площади. Но в этом году впервые этого не случилось. Ни переговоры ни к чему не привели. Видимо, те люди, которые придут к Пионерской площади к 12:30, когда должен начаться там митинг, так никого и не застанут. И сейчас здесь идет импровизированный митинг. Вот он начался, наверное, минут 10 назад, потому что вот колонна так никуда и не смогла уйти. Конечно, организаторы возмущены, они говорят, что это настоящая цензура, это явное такое ужесточение обстановки. Вот я вижу лозунги «Путин и компания, всесторонний кризис», «Матвиенко не сделала ничего плохого», «Она ничего не сделала», «Флаги Яблоко», «Объединенного гражданского фронта», «Обороны», «Черные флаги», «Солидарности», «Рыжие флаги», «Флаги». И вот мегафоны тут говорят под тенью нашего традиционного петербургского зеленого крокодила, выступают немногочисленные протестующие. ОМОНа и милиции беспрецедентное количество. Все переулки, все подходы заняты. Причем интересно, что вокруг еще стоит колоссальное количество уборочной техники со включенными двигателями. Почему, я не знаю. Но, честно говоря, вспоминаю зимний период, завалы снега, когда этой техники никто не видел никогда. А сегодня ее вот очень много.
Да, назначение техники очевидно. Спасибо большое, Татьяна. Татьяна Вольская с сообщением в прямом эфире о праздновании Дня весны и труда в Санкт-Петербурге. 12:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В России и других странах мира сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся в Москве на акцию «День гнева» под лозунгами «Москва без Лужкова», «Подмосковье без Громова», «Вернуть выборы глав регионов». Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом объявил представитель Госдепартамента. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах радио «Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2:00 и 8:00.
Далее в программе «Свобода» в полдень обзор интернет-публикации о политике, которую подготовила для вас из субботнего эфира Инна Серебряная.
Российские блогеры волнуются за судьбу среднего образования и здравоохранения. Поводом стало принятие Государственной Думой в третьем чтении поправок к закону о правовом положении госучреждений. Многие считают эти поправки подготовкой к введению в России платного школьного образования и здравоохранения. На выходных много шума в блогах наделала статья Антона Размахнина на сайте «Свободная пресса».
Суть предлагаемой уже почти принятой реформы в том, что бюджетные учреждения становятся более самостоятельными экономически, но при этом лишаются гарантированного бюджетного финансирования в полном объеме. А вот обыкновенным школам и больницам деньги дадут лишь по числу учеников, пациентов, и только в рамках гарантированного государством лимита образования, лечения. Вопрос о бесплатном лимите, а он, понятно, самый важный в этой ситуации, обсудят лишь в ноябре этого года, за месяц до начала реформы. Пока больше всего взволнованы родители школьников. Они обсуждают слухи о том, что в бесплатный лимит могут войти лишь 2 часа русского языка в неделю, 2 часа математики, 3 часа физкультуры и 3 часа религии. Остальные предметы и дополнительные часы будут платными. За полноценный язык родителям придется заплатить 1000 рублей в месяц, за остальные предметы по 500. Таким образом, обучение среднего столичного школьника обойдется его родителям в 5-6 тысяч рублей в месяц.
В интернете начался сбор подписей под обращением к президенту Медведеву, в котором подписанты просят замедлить ход реформы и организовать широкие общественные слушания. Обращение подписали 4,5 тысячи человек. А тем временем петербургский писатель Алексей Смирнов обратился к президенту с благодарственным письмом.
«Дорогой Дима, мы с тобой ровесники. Я старше тебя всего на год. Мы читали одни и те же книжки. Носова, Алексина, Катаева, Кассиля, Жюля Верна. Мы изучали одну и ту же физику, химию, литературу, биологию, историю и географию. Мы одинаково лодырничали, прогуливали уроки и думали, как было бы здорово, провались эти предметы в тартарары. История дала тебе шанс исполнить эту нашу фантастическую мечту. В общем, я перенесся в отрочество, оценил и восхитился. И все наши с тобой одноклассники восхитились тоже. Правда, меня не покидали. Это опасение, что даже самая отпетая шпана, подумав немного, свела бы тебя в школьный туалет на втором этаже и... Впрочем, ничего страшного. В наше время насмерть не били, и даже до крови не очень. Не то, что при твоем министерстве образования».
В русскоязычной блогосфере активно обсуждают предложение Генштаба об увеличении призывного возраста до 30 лет, отмене ряда отсрочек для студентов и продлении срока весеннего призыва до осени. Эти меры явно относятся к разряду непопулярных, и реакция частных блогеров вполне предсказуема. Вот что пишет в своем ЖЖ пользователь Легран Рьен.
«Я понял, что это мне больше всего напоминает. Это же процесс закрепощения. Промежутки между призывами – это как 2 Юрьева дня, когда все могут перебежать и замерять там, где у них есть отсрочка. Песцовые книги уже составлены, урочные лета уже введены. Причем сразу, сходу, введен 9-летний сыск беглых. Теперь же вводится 12-летний сыск и отменяется Юрьев день. Следующим шагом, по идее, должен быть бессрочный сыск и полное закрепощение. Потом разрешение продажи и передачи солдат между генералами и введение ежедневной службы без выходных. Мне кажется, нам нужен Лжедмитрий».
Военный журналист и блогер портала slon.ru Виктор Литовкин попытался разобраться, что стоит за новой инициативой Генштаба. По его мнению, в нынешней финансовой и демографической ситуации предложения военных не имеют альтернативы, однако их реализация требует серьезных имиджевых реформ.
«Данное предложение вполне объяснимо, учитывая полный провал программы по комплектованию армии контрактниками и солдатами срочной службы. Сегодня нужно ежегодно призывать 600-650 тысяч солдат срочной службы. Такого количества молодых людей, которые не имеют отсрочки, в России нет, тем более демографическая яма еще более углубляется. Инициатива Генерального штаба вызвана, с одной стороны, проблемами с финансированием контрактной службы, с другой стороны, проблемами пополнения рядов вооруженных сил, потому что есть задачи, которые никто, кроме солдата выполнить не сможет. Я думаю, что рано или поздно это предложение надо будет принять, потому что скоро в армии будет просто некому служить. Службу надо сделать для всех одинаковой, потому что у нас есть военные кафедры в институтах, после которых молодые люди освобождаются от службы. Дети так называемой элиты не служат. Например, в Израиле, Казахстане, если человек не служил, он не сможет занимать государственную должность. Какой из человека государственный деятель, если он не служил в армии и не отдал свой долг стране?
Пока же ситуация, по мнению пользователя Дикейн, выглядит довольно абсурдно.
Генштаб хочет сделать призыв почти круглогодичным, отменить отсрочки студентам в 70% вузов и увеличить призывной возраст до 30 лет. Складывается ощущение, будто для того, чтобы искусственно моделировать гражданское недовольство и предреволюционную ситуацию, при власти действует какой-то специальный научно-исследовательский институт.
Обзор интернет-публикации уходящей недели от Инны Серебряной. А в Государственной Думе России готовится к первому чтению законопроект, ужесточающий требования к проведению акций протеста. Проект вызвал бурную реакцию среди участников различных протестных акций, рассказывает Вероника Баде.
Поправки в федеральный закон о собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях вносят депутаты Госдумы Сергей Марков от «Единой России», Михаил Емельянов от «Справедливой России» и Павел Тараканов от ЛДПР. Они предлагают автовладельцам в общем порядке заблаговременно уведомлять власти о готовящейся акции и ждать от них разрешения. Кроме того, поправки запрещают подавать заявку на проведение акции людям или организациям, которые на день подачи уведомления несут административное наказание. Рекомендовано также ограничить право раскрывать информацию о будущей протестной акции. Вот что думает по этому поводу Сергей Канаев, лидер московского отделения Федерации автовладельцев.
Если переложить это все на плоскость Москвы, решение будет принимать мэрия. И она вполне может перенести место куда-нибудь за МКАД или в какой-то глухой район. Мы можем там, конечно, провести автопробег, но кто его увидит, тогда, конечно, теряется смысл в проведении таких мероприятий.
Что еще в этом законе вас не устраивает?
В этом законе очень серьезно делают поправки в сторону запрещения агитации до получения официального разрешения на проведение массового мероприятия. Ранее мы, допустим, могли проводить агитационный пробег, и по закону 54-му было четко сказано, с момента подачи уведомления вы можете агитировать. Сейчас это будет тоже запрещено. Мы будем искать другие формы протестов, и сейчас у нас остаются одиночные пикеты. Автомобили теперь не будут двигаться по Садовому кольцу. Они будут просто припаркованы в местах стоянки с плакатами.
Эксперты связывают появление нового законопроекта с недавними акциями протеста против привилегий на дорогах. В апреле в Москве прошло несколько автопробегов. На крышах машин были укреплены синие пластмассовые детские ведерки, как бы имитация мигалок. Говорит автомобильный журналист Сергей Асланян.
Попытка регламентировать – это такой возврат в конкретный Советский Союз. Мы не знаем, как и что вам сделать хорошего, мы точно знаем, что вам запретить и что вы не имеете права делать. Сейчас у вас синие ведерки, поэтому мы будем вводить закон по синим ведеркам. Ну, такая вот форма взаимодействия государства и общества, когда общество ищет реальные способы реализации своих прав, в том числе 31 статья Конституции, а государство каждый раз находит причину, по которой мы не имеем права этого делать. И, конечно же, их жутко раздражает то, что нас, в свою очередь, их поведение на дороге, по большому счету, оскорбляет. Мы по этому поводу нашли самый остроумный способ протеста, конкретно синие ведерки, а это касается их напрямую. Поэтому такая быстрая реакция.
В чем сейчас вы видите значение акции автомобилистов?
Вот эту категорию людей нужно воспринимать всерьез. Автомобилисты уже объяснили, что они активны, они в состоянии организоваться, что большая редкость у нас, кстати, и что они в состоянии свои требования не только предъявить, но и отстоять. Это вызывает, конечно же, опасения.
Говорил Сергей Слонян, автомобильный журналист. Некоторые поправки в закон о митингах и шествиях коснутся не только автомобилистов. Так, авторы настаивают, что уведомление об акции должно подаваться не за 3 календарных, а за 3 рабочих дня. Депутат Госдумы Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, называет такие новшества антидемократичными.
Что такое пикет? Это оперативная реакция граждан на те или иные события, на те или иные действия власти. Устанавливается 3 рабочих дня. Значит, господин Марков, который является заместителем председателя комитета по общественным организациям и религиозным объединениям, объявил, что зачастую организаторы приносят заявки за 5 минут до окончания рабочего дня в пятницу, а в понедельник уже, мол, необходимо проводить. Но в любом случае это удлинение удлиняет в два раза сроки проведения организации пикета за счет календарных выходных праздничных дней. Когда обсуждался закон Московской областной думы недавно, я выступал по поручению комитета на Думе с нерекомендацией принимать этот законопроект, аналогичный, и там же установилась эта норма, все согласились, что это нарушение конституционных прав граждан. Который на комитете выступал против этой же нормы, вносит эту норму. Но там есть много и других поползновений на права граждан. Прежде всего, организаторы не могут сообщать в средствах массовой информации, что получили разрешение. Я напомню, у нас не разрешительный порядок проведения массовых акций. У нас уведомительных. Вы уведомили администрацию и, пожалуйста, оглашайте, проводите работу. Известна практика, когда после уведомления нам начинают согласовывать, менять, переносить. И бывает, эти самые процедуры затягиваются до самого последнего дня. В итоге что? Получается, что организаторы не могут сообщать о проведении акции и собирать людей?
Таково мнение депутата Госдумы, коммуниста Сергея Обухова. А вот что думает о ситуации в стране политолог Марк Урнов.
Власть очень сильно боится финансовых проблем, которые естественным образом будут, потому что за время кризиса очень сильно накачали экономику деньгами, причем не вообще экономику, а наращивали же пенсии, очень много повышались бюджетные зарплаты. Явно совершенно не будет хватать этих средств. А на фоне того, что все-таки идет ощущение, что из кризиса страна вылезла, и притязания населения растут быстро, тут могут быть просто вспышки мощных недовольств. Власть естественным образом всего этого беспокоится, потому что в нынешних условиях, когда внутренних стабилизаторов нету, достаточно того, что пошли мощные протесты, и политическая система просто может начать разрушаться. Вот лазеек становится все меньше, а поводов становится все больше. И вот это очень опасно, потому что когда население начинает кипеть, а проговаривать ему не дают, сначала терпит, потом выходит на улицы. Активного населения сейчас уже достаточно много. И те же владельцы автомобилей, автолюбители, группа социальная очень динамичная, а есть еще солдатские матери, а есть еще бюджетники, а есть еще пенсионеры, которые привыкли к тому, что пенсии растут за последние годы, а они-то и составляли такую массу устойчивую, поддерживающую режим. А как выражать свое недовольство? А сейчас уже непонятно, ну, значит, и будет эффект такой пароварки.
Это был политолог Марк Урнов. Федерация автовладельцев России готовит официальное обращение к авторам поправок в закон о митингах и шествиях. Если же это не поможет, федерация готова к новым акциям протеста. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 1 мая, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Участники Дня гнева приготовили мыло для московского мэра. Спикера Верховной Рады забросали яйцами. Сталинский режим осужден в Страсбурге. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 1 мая, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. В Владивостоке в акциях, организованных профсоюзами и коммунистами, участвовали около 2000 человек, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся в Москве на акцию «День гнева» под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова, вернуть выборы глав регионов». Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях, объявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента. В Греции сегодня начинаются массовые выступления против новых антикризисных мер, которые планирует принять правительство. На востоке Турции минувшей ночью низкий пост и убили 4 солдат. Сообщается, что при нападении были также ранены 7 военнослужащих турецкой армии. В странах Евросоюза с 1 мая вводятся новые правила координации социальной защиты граждан. Они облегчат жизнь тем, чья работа связана с зарубежными поездками. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Беринговом море между Россией и США. Предупреждение об угрозе цунами не поступало. На будущей неделе должны начаться непрямые переговоры между израильтянами и палестинцами при посредничестве США, сообщила госсекретарь Хиллари Клинтон. Власти США запретили работу по добыче нефти на новых участках в своих прибрежных водах до тех пор, пока не завершится расследование утечки топлива в Мексиканском заливе. США вновь внесли Россию в публикуемый ежегодно список стран, где недостаточно защищаются авторские права.
Продолжает программу «Свобода в полдень» исторический календарь на будущую неделю. Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
Первого мая 1931 года в Нью-Йорке на пересечении 5-й авеню и 34-й улицы открыт самый высокий небоскреб своего времени – Empire State Building. 102-этажное здание высотой 370 метров построила фирма Schrieff, Lamb и Harmon за 15 месяцев. Возведение небоскреба задумали в период экономического подъема 20-х годов, но работы начались уже во время Великой депрессии. Конструкция небоскреба рассчитана на ураганные ветры. Здание оставалось высочайшим в мире до 1970-х годов, когда были возведены башни Всемирного торгового центра.
2 мая 1932 года американский композитор Джордж Гершвин удостоен Пулитцеровской премии за мюзикл «О тебе я пою». Это была первая премия Пулитцера за мюзикл, чем признавались популярность и значимость легкого жанра. Благодаря композиторам Джерому Керну, Колу Портеру и Джорджу Гершвину мюзикл приобрел истинную американскую окраску. Стиль Гершвина возник под влиянием африканского фольклора. В юности он проводил много времени в кабачках Гарлема. Джаз и рэгтайм обогатили новые музыкальные ритмы Гершвина.
Третьего мая 387 года на праздник Пасхи Аврелий Августин в возрасте 33 лет перешел в христианство. Произошло это в Медиолане, нынешнем Милане. Августин стал талантливым проповедником, позже его назвали отцом церкви. Труд Августина о Граде Божьем заложил основы христианской философии и истории. Католическая и православная церковь признают Августина святым. Беспечная молодость будущего отца церкви закончилась, когда он увлекся сочинениями Цицерона, заинтересовался философией и примкнул к распространенной тогда секте манихеев. В знаменитой исповеди Августин сетовал, что впустую потратил на манихейскую шелуху 9 лет жизни. Христианский неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и католической теологии вплоть до XIII века.
4 мая 1506 года в испанском городе Валья-Долиде Христофор Колумб завершил написание духовного завещания. Это горький документ, свидетельствующий об обмане великого путешественника испанской королевской четой Изабеллы и Фердинанда. Обещаны десятые доли доходов и восьмые доли прибыли, получаемых в открытых Колумбом землях. Однако эти территории быстро стали владением короны, а Колумб был отстранен от управления. Ему остались лишь пустые титулы и доходы, несоизмеримые с заслугами. В дополнение к своей духовной, Колумб завещал любезной родине Генуэзской республики молитвенник, который ему подарил папа Александр VI Борджиа и который служил ему величайшим утешением в тюрьме, битвах и прочих превратностях жизни. Колумб скончался в возрасте 55 лет, лишенный королевской милости.
5 мая 1948 года родился ударник британской рок-группы Black Sabbath Билл Уорд. And you
6 мая 1432 года во фламандском городе Генте в соборе святого Бавона освящен алтарь работы братьев Ван Эйков, выполненный по заказу знатного горожанина Йоса Вейта для своей семейной капеллы. Генский алтарь стал самой знаменитой работой братьев-художников и одним из наиболее значительных произведений в истории европейской живописи. Среди многочисленных художественных достоинств этой работы – концепция многообразия мира, что было новым для живописи позднего Средневековья. Растительность изображена с точностью ботанического атласа. Предметы, драгоценные камни, вышивки и ткани выписаны так, что кажутся физически осязаемыми. За 500 лет существования алтаря его пытались купить, уничтожить, спрятать, украсть, присвоить, но всякий раз алтарь возвращался в собор святого Бавона. Алтарь представляет собой складной полиптих, состоящий из 20 картин.
7 мая 1919 года в городе Славянске родился знаменитый советский поэт Борис Слуцкий. Он стал известен, когда в 1955 году о его стихах написал статью Илья Эренбург. Слуцкий – фронтовик, получивший тяжелое ранение в боях. Он много писал о войне, но его военные стихи «Голос друга», «Кёльнская яма» написаны без всякого пафоса. Подчеркнутая простота стихов Слуцкого раздражала официальную критику. Слуцкий был антисталинистом, его стихи «Бог и хозяин» ходили в списках. В 60-е годы поэт включился в дискуссию о физиках и лириках, написав «что-то физики в почете, что-то лирики в загоне», и это вошло в поговорку. Многие стихи Бориса Слуцкого опубликованы только после смерти поэта в 1986 году.
Исторический календарь для субботнего эфира подготовил Леонид Гержой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.3.com.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную субботнюю программу «Свобода в полдень». В Шанхае открылась всемирная выставка «Экспо-2010», посвященная технологическому прогрессу. Продлится экспозиция 6 месяцев, и в течение этого времени в ней примут участие 189 стран. В выставочном парке Шанхая построены национальные павильоны, среди которых, разумеется, есть и российский. О целях, которые ставит себе Китай при проведении «Экспо-2010», рассказывает директор Центра стратегических исследований Китая профессор Алексей Маслов. С ним беседует Иван Трефилов.
Прежде всего, надо отметить, что Китай приложил массу усилий для того, чтобы экспо очередное, вот 2010-е, было проведено именно на территории Китая. Потому что это все вписывается в общую стратегию Китая, и это надо рассматривать не как точное мероприятие, которое вдруг внезапно Китай решил провести на своей территории, а как часть очень большой стратегии создания нового имиджа Китая в мире. Практически во всех газетных публикациях за последние несколько лет Китай подчеркивал, что мир неправильно его воспринимает лишь как большую фабрику дешевых или там средних товаров. Китай уже стал страной, которая начинает экспортировать технологии. Китай стал страной, которая начинает экспортировать образовательные технологии, создает массу научных центров. А он в мире до сих пор воспринимается именно как страна дешевых товаров. И вот было принято решение по разным каналам продвигать новый имидж Китая. И эта стратегия началась практически с 2002 года. И в конце концов Китай выигрывает конкурс на проведение Экспо-2010. И, собственно, основная задача этой выставки не столько свести, как обычно полагается, вместе самые разные страны, как это было, скажем, начиная от парижской выставки в прошлом веке, а самое главное – показать, чего достиг сам Китай. И показать это на фоне не самых слабых стран, потому что таким странам, как и Великобритания, и США, и Бельгия, и Россия представляются огромные павильонные площади. И все же на этом уровне, на этом фоне, Китай хочет показать, что у него есть абсолютно новые, не украденные технологии, не те технологии, которые, как обычно приписывают Китай, пиратствуют или просто уводят нечестным образом, а свои собственные технологии, которые были разработаны разработаны на базе китайских научных центров.
А что это за технологии?
Технологии довольно такого интересного характера. Не случайно вся выставка посвящена городскому пейзажу, урбанизации и, самое главное, экологии жизни человека в городах. Для Китая это колоссальная сейчас проблема, потому что в самом начале реформ в китайских городах проживало лишь 20%, 80% жило в деревнях, и Китай был аграрной страной. И сегодня ситуация изменилась коренным образом. Сегодня более 40% живет в городах. Китай прекращает быть аграрной страной, города наступают, разрушается экология. И сегодня экологические проблемы в Китае стоят самым страшным образом. И Китай нередко обвиняют в тотальном загрязнении акватории, океаны и окружающей среды. И, в общем, обвиняют правильно. Во-вторых, уменьшаются площади посевные в Китае, аграрные. Таким образом, просто Китай в некоторых местах может стоять перед угрозой голода. И вот Китай хочет показать, что есть целый ряд технологий, связанных с экологией. В том числе, например, скажем, переработка отходов городов, создание абсолютно новых технопарков, в рамках которых производятся и пищевые продукты, и новые технологии. Создание просто городов будущего, как это, например, создается сейчас под городом Суджоу. Это тот город, который считается родиной шелка и находится в 70 километрах от Шанхая. Китай показывает, как можно, не ломая традиционного пейзажа городов, как в том же Шанхае, создавать абсолютно новые технократические здания. И также Китай должен показать целый ряд проектов под названием «Города будущего» или «Умные города», там, где все управляется компьютерами, где вся безопасность, вся экология городов просто управляется одной кнопкой с одного пульта.
Как вы считаете, вот эти вот китайские технологии для кого могут быть интересны? Для развитого мира, развивающегося, для России, может быть?
Конечно же, для России это может быть очень интересно, если Россия готова пойти на сотрудничество именно в этой области, потому что, в принципе, то, что разрабатывает Китай, он разрабатывает действительно. Он берет очень многие наработки других стран, и что он делает? У китайцев значительно короче, скажем, в США или тем более в России может внедряться десятилетиями или вообще не внедряться. Китай не просто внедряет за 2-3 года, но и предлагает очень четкий план, как быстро это все воплотить в жизнь. То есть, по сути дела, Китай готов сегодня экспортировать готовые пакеты технологий вместе со своими инженерами, строителями, материалами, программным обеспечением. И, скажем, вот эти вещи крайне, например, могут быть актуальны для российского Дальнего Востока, где все-таки есть стагнация в развитии городов. И это может быть интересно для развития крупных агломераций городов в Российской Сибири, где ей стоят большие проблемы, скажем, с обеспечением, с инфраструктурой, в том числе с образовательной, транспортной инфраструктурой. В принципе, Китай готов это экспортировать. Насколько нам это выгодно, а, собственно говоря, сегодня основная торговля с Китаем идет все-таки у нас энергоресурсами, то есть насколько мы готовы менять энергоресурсы на технологии, это, конечно, должно показать обсуждение, которое, кстати говоря, будет на территории российского павильона в Шанхае.
А на ваш взгляд, это выгодно?
Это абсолютно выгодно и нормально. За последнее время мы не можем создать подобные проекты и не можем их внедрить. То есть это речь идет не столько о отсутствии у нас кадров, сколько об отсутствии такой политической и экономической воли внедрения таких проектов. Конечно, это выгодно, если это укладывается в те разумные средства, которые мы готовы за это платить.
Что Россия может предложить Китаю, что ему может быть интересно?
Теоретически Россия нашла достаточно интересный ход на экспо. Здесь надо отдать должное не просто дизайнерам, но, так сказать, тем, кто планировал. Это города будущего, города детей. Это создание особой детской инфраструктуры. Но у России есть одна вещь, которая должна всегда присутствовать в таких выставках, и пока что я лично не заметил при подготовке российского павильона, это не просто концепт, а это пакет внедрения всех этих технологий. Потому что экспо не просто говорит о самых суперпередовых технологиях, но и предлагает их внедрить в ближайшие, там, скажем, 10-15 лет. Вот пока внедренческого цикла мы не предлагаем. И для нас это скорее политический шаг, что вообще Россия способна сделать на уровне дизайнеров и программистов, но не на уровне конкретных инженеров.
С директором Центра стратегических исследований Китая профессором Алексеем Масловым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. 12:45 в Москве. Напомню главные новости часа.
«Радио Свобода». Новости.
В России и других странах мира сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся в Москве на акцию «День гнева» под лозунгами «Москва без Лужкова», «Подмосковье без Громова», «Вернуть выборы глав регионов». Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях. Об этом объявил представитель Госдепартамента. В Греции сегодня начинаются массовые выступления против новых антикризисных мер мер правительства. На востоке Турции курдские повстанцы напали на армейский пост и убили 4 солдат. Сообщается, что при нападении были также ранены 7 военнослужащих турецкой армии. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Беринговом море между Россией и США. Предупреждение об угрозе цунами не поступало. Власти США запретили ведение новых буровых работ, связанных с добычей нефти на континентальном шельфе, до расследования причин крупнейшей аварии в водах Мексиканского залива. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Свобода в полдень в эфире. Сегодня в России праздник весны и труда. В России 1 мая как день международной солидарности начали отмечать с 1890 года. После Октябрьской революции 1917 праздник стал официальным с обязательными демонстрациями трудящихся, военными парадами и маевками. И лишь в 1992 году всенародно любимый праздник был переименован. И теперь в России часть общества отмечает. Другие используют его для проведения политических акций, а многие и вовсе не отмечают, предпочитая использовать майский выходной день для дачных работ. Что именно отмечают сегодня жители Пятигорска, выясняла наш корреспондент Лада Леденева.
1 мая, как это праздник солидарности, говорят, да? Отдыхаем мы.
Вообще-то раньше отмечали, а сейчас не знаем, как будем отмечать. Все равно выйдем, по городу пройдем. Раньше очень даже было хорошо, и ностальгии по тем временам большая осталась.
Ничего не отмечаем, отдыхаем. Нет, праздник у нас всегда любая. Поэтому говорить, что мы чувствуем международную солидарность трудящихся, мы этого не чувствуем. А что это праздник, мы чувствуем. Посидеть за столом, с друзьями встретиться, с знакомыми.
Я всегда со слезами лично. Я понимаю все. Но для меня это 1 мая уже шло к победе. Знали, что мы победим. И для меня все равно весь майский праздник – День Победы. Я всегда плачу. Как отмечаю, во-первых, мы берем цветы и идем на вечный огонь.
Ничего. Я 2 мая отмечаю. Открытие скакового сезона и подруги. Мы с женой туда 40 лет ходим. Любуемся, фотографируем лошадок. Почему не праздник? Это традиционный праздник трудящихся. Но последние годы у нас в стране его никто не отмечает.
Это для кого как. И я не осуждаю ни тех, ни тех. Кто праздник весны, кто солидарность трудящихся. Лишь бы был мир и всем было хорошо. Мы дома отмечаем, потому что у нас частный дом, свой двор. И мы отмечаем дома.
Праздник весны. Никак, гуляю все. А раньше, когда работал, тогда предприятие, демонстрация, а 2-го ходили с женой туда, на Машок или куда-нибудь. А так больше никаких идей политических не было.
Ничего мы не отмечаем. Настроение плохое, потому что пенсия небольшая, квартплата очень большая. А раньше? Раньше это был праздник. Жить на 120 рублей можно было, когда 20 копеек хлеб был.
Как и все люди. Праздник солидарности народа с властью.
Что мы отмечаем 1 мая? День весны и труда. Нет, это по-прежнему праздник. Как обычно, да, шашлык пожарить, отдохнуть, искупаться. Я думаю, что мы поедем на горячие воды, поэтому будет такая возможность.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы отмечаете 1 мая. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск. Свобода в полдень в эфире. В последнее время переговоры между Украиной и Россией приобрели столь интенсивный и регулярный характер, сколь и широту обсуждаемых проблем и принятых решений. В Сочи на уходящей неделе прошли переговоры премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова, в результате которых российский премьер предложил объединить российский нефтегазовый концерн «Газпром» с украинским холдингом «Нафтогаз Украины». И что российский внешторгбанк готов предоставить кредит Министерству финансов Украины в размере 500 миллионов долларов. В ходе переговоров обсуждались также сотрудничество в атомной отрасли, на транспорте, в сфере обороны, энергетики. В то же время украинский президент Виктор Янукович проявляет небывалую активность во встречах и переговорах с другими лидерами ближнего и дальнего зарубежья. Почему и от чего? Комментирует обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
А давайте объединим «Газпром» и «Нефтегаз Украины», предложил премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин по окончании очередного раунда переговоров со своим украинским коллегой Николаем Азаровым. Члены украинской делегации восприняли эту идею российского премьер-министра как настоящую шутку. Но в каждой шутке, как известно, есть доля истины. Кажется, что российское руководство сегодня готово объединить с соседней страной все, что плохо лежит, а все, что хорошо, лежит разделить по-братски, так, чтобы было удобно российскому бизнесу. Один из депутатов партии регионов, говоря о действиях власти по принятию и ратификации Харьковских соглашений президентов Дмитрия Медведева и Виктора Януковича о пролонгации пребывания Черноморского флота Российской Федерации на украинской территории еще на 25 лет, так объяснил спешку новых руководителей страны. Нужно не дать им опомниться. Им — это оппозиционерам. Кажется, и российское политическое руководство, думая о своих украинских партнерах, придерживается не дать им опомниться. Нужно, чтобы они не вошли во вкус власти, но вошли во вкус собственности. И поэтому понимали, разделить все по-братски и по-дружески гораздо разумнее, чем подписывать какие-либо серьезные взаимовыгодные соглашения. Впрочем, не все так просто. Виктор Янукович хорошо понимает собственную выгоду, и это подтвердил его визит в белорусскую столицу, прошедший как раз на этой неделе. Конечно же, о визите в Минск говорят гораздо меньше, чем о визитах российских руководителей на Украину и визитах украинских руководителей в Россию. А все же, мы с удовольствием, как партнеры, подключимся к работе по вашему проекту с Венесуэлой, говорит Виктор Янукович Александру Лукашенко. То, чего вы достигли с Венесуэлой, это очень хорошо. Это хороший проект, и мы готовы помочь вам в транспортировке, переработке и реализации венесуэльской нефти по договорным ценам, приближенным к рыночным, чтобы и вам это было выгодно, и у нас была мотивация и заинтересованность. В каждом из этих предложений прямые обвинения другой страны, не Белоруссии, не Украины. Напомню, что Александр Лукашенко полетел договариваться о поставках венесуэльской нефти как раз в тот день, когда премьер-министр России Владимир Путин прибыл в Брест на заседание Совета министров союзного государства. Напомню, что в Венесуэле Александр Лукашенко просил Уго Чавеса защитить белорусскую независимость, говоря, что ничего дороже этой суверенности у белорусов нет. И вот теперь, как это ни странно, на помощь белорусскому коллеге пришел никто иной, как Виктор Янукович, новый близкий друг России, которого уже в Минске ревнуют к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. А не нужно ревновать. Виктор Янукович великолепно понимает, в чем интересы, если не Украины в целом, то, по крайней мере, уж тех сил, которые привели его к власти. К большой выгоде этих сил он будет договариваться с теми, кто сможет упрочить фундамент его власти. Когда речь идет о России, с Россией. Когда речь идет о Белоруссии, с Белоруссией. Когда речь идет о Западе, с Западом. Бизнес есть бизнес. Ничего личного. Виталий Портников, Радио Свобода.
Завершает нашу программу рассказ о самом старом в мире метро подземке в Лондоне. Корреспондент Радио Свобода Анна Асланян выясняла, как самый популярный общественный транспорт столицы Великобритании работает в наши дни.
Первые в мире подземные поезда начали ходить в Лондоне в 1863 году. За прошедшие с тех пор полтора века лондонское метро разрослось до системы общей протяженностью в 400 километров, включающей 270 станций и перевозящей ежедневно 3 с лишним миллиона пассажиров. Несмотря на название, более половины путей пролегает не в туннеле. Многие ветки выходят на поверхность. Статистика утверждает, что лондонское метро – третье в Европе по загруженности после парижского и московского. Это объявление, предупреждающее пассажиров о зазоре между вагоном и краем платформы, звучит в ушах еще долго после выхода на поверхность. Привычным фоном городской жизни является и эмблема метро, напоминающая этикетку на бутылке мартини. Она существует уже более 100 лет. До сих пор не изменились и многие другие вещи. Например, в вагонах по-прежнему нет кондиционеров. В 2003 году Кен Ливингстон, бывший тогда мэром Лондона, объявил конкурс на лучший проект по охлаждению поездов метро. Приз составлял 100 тысяч фунтов. С тех пор было прислано множество предложений, в том числе обкладывать вагоны сверху замороженными продуктами. Все они были отклонены. Еще прошлым летом единственным средством борьбы с духотой оставались плакаты, советующие пассажирам запасаться питьевой водой. По некоторым сведениям, инженеры уже начали тестировать протестировать систему, использующую для охлаждения подземные воды. Есть надежда, что скоро она вступит в действие. Какие-то изменения в работе метро все-таки происходят. В 2008 году было запрещено употребление алкоголя на всем городском транспорте, и теперь у турникетов нередко возникают споры между пассажирами и служащими. На вопрос, часто ли доходит до применения силы, отвечает сотрудник одной из центральных станций.
Иногда бывает. Когда мы вызываем транспортную полицию, они тут же, наверху. Если люди начинают вести себя агрессивно, их выводят со станции. Но сначала мы им объясняем правила. Они обязаны либо допить, либо убрать свой алкоголь куда-нибудь.
Нельзя сказать, что транспортные службы не работают над улучшением метро. Однако сбои в его работе, увы, то и дело происходит. Одна из наиболее часто приводимых причин – поломка семафора. Достаточно часто станцию закрывают и всех пассажиров эвакуируют по сигналу пожарной тревоги, как правило, ложной. В последнее время количество сотрудников на станциях заметно уменьшилось, в частности из-за сокращения штатов. Профсоюз работников метро пригрозил начальству забастовкой. Представитель пресс-службы Transport for London Энтони Сноу прокомментировал ситуацию несколько расплывчато.
Теперь, когда появились магнитные карточки, потребность в покупке билетов в кассе существенно уменьшилась. Соответственно, не нужно столько кассиров, как раньше. Тем самым люди, прежде сидевшие в кассе, теперь могут выполнять другие работы на станции. Может показаться, что сотрудников стало меньше. По сути, тут все упирается в баланс спроса и предложения. Безопасность остается одним из главных вопросов, над решением которого мы много и серьезно работаем.
Темп столичной жизни таков, что малейшие перебои в работе транспорта воспринимаются очень болезненно. В переполненных вагонах метро лондонцы ведут себя стоически, то есть стоят плечом к плечу, делая вид, что в вагоне кроме них никого нет. Однако терпение и внимательность друг к другу имеют свои границы. На станциях метро висят плакаты, призывающие пассажиров с уважением относиться к сотрудникам. Один из них говорит о том, насколько помогают эти меры.
Самый неприятный аспект работы в метро – это, пожалуй, общение с грубыми пассажирами. Я из кожи вон лезу, стараясь проявить инициативу и одновременно быть любезным с людьми. Но порой попадаются такие, что ведут себя грубо. И он срывает зло на тебе. Порой бывает очень обидно, неприятно. Извините, меня зовут.
Довести разговор до конца не удалось. Сотрудник, наблюдающий за турникетами на станции Warwick Avenue, бросился к пассажирам, не знающим, как пользоваться билетным аппаратом. После этого он пытался возобновить беседу, но всякий раз его отвлекали служебные обязанности. В конце концов мы распрощались, и человек пообещал встретить на выходе мою знакомую. Она застряла в дороге, и ждать ее не имело смысла. И объяснить ей, как добраться до нужного места. Свое обещание он сдержал. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свободы.
По окончании нашей программы в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право», в которой участвуют Людмила Алексеева, Ирина Ясина и Валерий Борщук, а ведет программу Марьяна Тарачешникова. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как заявляет следствие, около 300 миллионов долларов фактически были...
Не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами.
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены смертью в тюрьме Сергея Магнитского.
Если есть что-то, что мы выяснили о работе европейских структур, это их...
Россияне делают даже больше, чем положено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.